Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии Наталья Князева. У нас сегодня очень интересный гость, кандидат исторических наук, доцент Назарбек Тунтиев. Назарбек Сатарович, здравствуйте, рад вас видеть.
Здравствуйте.
Сегодня мы решили поговорить вообще о прошлом, о военном прошлом Кыргызстана. Совсем недавно мы беседовали с родственниками, собственно, героя Советского Союза от Кыргызстана, Транчиева. Очень много теплых слов услышали в ваш адрес, но, насколько я понимаю, вы знаете военную историю Кыргызстана, Киргизской ССР тогда еще, с самого-самого начала. Давайте мы с вами немножечко разберемся, как вообще появилась, ну, если не армия, то, по крайней мере, подразделения армейские в нашей стране. И давайте, наверное, начнем с того, что вы нам расскажете, ну, хотя бы вкратце, как создавались первые воинские формирования на территории нашей страны. И самое главное, когда это было?
Вообще-то создание регулярных частей Красной Армии приходится на 1918-19 годы после Октябрьской революции. По сути дела, регулярные части стали создаваться с октября 1919 года, когда из Москвы прибыла так называемая Турккомиссия. Комиссия ЦК РКПБ, ЦИК, Совнаркома по Туркестану, вот, которая произвела на самую настоящую Октябрьскую революцию в Туркестане. Потому что за два года, значит, в Москве продолжали одно, а на месте была совершенно другая противоположная обстановка. И вот одним из членов, так сказать, этой Турккомиссии был никто иной, как наш земляк Михаил Васильевич Фрунзе. И вот в октябре прибыл, так сказать, он, создав Туркестанский фронт, он издал приказ о создании национальных частей Красной Армии из местного населения. И вот начинают создаваться, так сказать, полки. Например, был создан Каракольский отряд под командованием Клецко. Ну, Пешпекский полк под командой Малагвиненко, он был создан еще в 1918 года. А также был создан на юге дивизион под командованием Арстанала Осмонбекова и киргизский кавалерийский полк под командованием Сулаймана Кучукова, которые себя хорошо проявили в годы Гражданской войны. Ну, с окончанием Гражданской войны в 1922 году Красная Армия составляла 5,5 миллиона человек. Для разоренной, обескровленной страны содержать огромную армию было накладно. И вот, значит, 23-25 год была проведена военная реформа, по которому, значит, регулярные части РКК распускались и создавались территориальные полки и дивизии, то есть, которые, значит, комплектовались, финансировались за счет местного бюджета. Создавались украинские дивизии, грузинские, узбекские, киргизские, казахские и другие, так сказать, дивизии, эскадроны, полки создавались на местах. Вот что по этому поводу можно сказать. Конечно, и в тот 1925 году Центральный исполнительный комитет Киргизской АСР постановляет создать эскадрон, Кыргызский кавалерийский эскадрон, который также, так сказать, подтверждается приказом по Среднеазиатскому военному округу. И вот этот эскадрон в 1927 году был преобразован в дивизион, а в 1932 году он был преобразован в полк. Вот, около 1000 человек. Вот, так сказать, первые шаги по, значит, становлению регулярных частей Красной Армии в Кыргызстане.
Ну, соответственно, формировалась ведь и военная интеллигенция кыргызская параллельно становлению вот, собственно, этого дивизиона. Расскажите, пожалуйста, кем были эти первые офицеры?
В 1925 году в Ташкенте, значит, была открыта так называемая Объединенная Среднеазиатская военная школа по классу пехоты и по классу кавалерии. И вот вчерашние участники, активные участники, значит, гражданской войны были направлены на, значит, в это училище, эту объединенную школу, которую они заканчивали вот в середине 20-х годов. Это вот 27-й, 28-й, 29-й годы, которые составляли, так сказать, основу, костяк первого поколения кыргызской военной интеллигенции. Вот что я могу сказать по этому поводу.
А как проводился набор, собственно, красноармейцев в этот полуэскадрон?
Да, значит, газета «Советская Киргизия» провозглашала: наш дивизион, киргизский кавалерийский дивизион, это краса и гордость нашей республики. А во всех кантонах создавались союзы кошчи, значит, из местных батратских союзов, комиссии, которые проводили тщательный отбор для службы, значит, в нашем дивизионе. Разумеется, предпочтения отдавались тем, которые имели, так сказать, более-менее грамотность, вот, которые имели заслуги, ну, были физически, значит, подготовленные. И специальная комиссия их отбирала со всех регионов со всех кантонов и направляла служить в этот дивизион и в полк.
Он существовал на территории Кыргызстана на протяжении длительного времени, но, насколько я понимаю, вот та офицерская интеллигенция, которая возглавляла этот дивизион, в итоге попала под репрессии.
Да, в мае 37 года в Москве был арестован Тухачевский, заместитель наркома обороны, а также были арестованы председатель Центрального совета Асавьяхима Роберт Петрович Эйдеман, генерал-полковник по тем временам, или комкор первого ранга. Был арестован начальник Академии Генерального штаба Август Корк. Были арестованы командующий Белорусским военным округом Яроним Убаревич. Был арестован командующий Киевским особым военным округом Иона Иммануилович Якир. Они все были герои гражданской войны. Был также арестован военный атташе СССР в Лондоне Путна. И им, значит, приклеили обвинение о том, что они составили заговор в Красной армии с намерением, значит, убрать Сталина и, так сказать, так далее, и так далее. Все прегрешения по 58-й статье. Через месяц их расстреляли. Коль нашлись в Москве заговорщики, то такие же заговорщики должны были быть, по логике, так сказать, Москвы, во всех союзных республиках, во всех областях. И вот эта кровавая вакханалия началась с августа 37 года и продолжалось до начала 39 года. Были арестованы все командующие округами, все так называемые члены военного совета или начальники политуправления, командующие корпусами, дивизии и так далее. И вот этот кровавый каток прокатился по всей Красной армии. Вот такой вот обескровленный наша Красная армия вступила в 41 году в схватку с немецким фашизмом. Конечно, значит, стали искать и в Бишкеке. А в Бишкеке в 37-м году для того, чтобы НКВД, для того, чтобы оправдать, так сказать, что она не ест зря хлеб, сфабриковали дело о социал-туранской партии, о так называемой мнимой, о котором никогда не был, никто и не слышал. Потому что впоследствии тех, которых допрашивали, они говорят, я первый раз слышу о такой партии. Разумеется, сказать, членами этой партии по, значит, логике НКВДшников была вся прослойка, так сказать, кыргызской партийной служилой интеллигенции. В том числе и Оразбеков, Джусуп Абдрахманов, Джайнах Садаев, Терекул Айтматов и все-все-все. Значит, коль, так сказать, был это костяк партии, социал-туранской партии, то у него должны быть филиалы. И вот такой филиал нащупали в кыргызском кавалерийском полку.
Mm-hmm.
Арестовали 44 человека командиров кыргызского кавалерийского полка. И вот начиная с осени 37 года по май 39 года эти 44 командиров подвергались различным мыслимым и немыслимым пыткам, заставляя их признаться о том, что они задумали не больше, не меньше, как поднять восстание, отделить, значит, СССР и ориентироваться на Англию. Но командиры оказались стойкими, они выдержали все пытки и ни в чем не признались. Дело два раза посылали военную прокуратуру в Ташкент. Но в Ташкенте, по-видимому, работники военной прокуратуры оказались людьми долга, чести и совести. Они два раза возвращали дело на доследование. Слово «доследование» для следователя – это грубый брак в работе. Он не доказал, так сказать. И вот когда второй раз вернули на доследование в январе 1939 года, значит, палачи, НКВДшники начались усиленно обрабатывать, зверски избивая, и, значит, троих забили до смерти. Комиссара полка Истамбекова, начальника полковой школы Ходжабека Кузембаева, командира 2-го эскадрона Асана Алиева. Но остальные, судя, так сказать, по материалам комиссии, 6-8 мая 1939 года их выпустили за недоказанностью вины. Это был редчайший случай, когда, так сказать, они, значит, пребывали в застенках в городской тюрьме, но они их выпустили все же. Это был редчайший случай.
Это на самом деле редкий случай, да? Ведь не всегда даже доказывали вину, а все равно люди подпадают
под
статью.
Да, дело в том, что НКВД надо выполнять план. А у нас было плановое хозяйство. Кстати, надо сказать, что репрессии 1937 года из Москвы спустили нам план. 1250 человек, из которых 250 человек надо было расстрелять, и остальные, так сказать, 750 человек надо было репрессировать. Но, насколько известно по документам, отделы и управление НКВД вступали в социалистическое соревнование, кто больше арестует и кто больше убьет. Это факт.
Да, к сожалению.
Документы подтверждают это.
Такие темные страницы истории не только Кыргызстана, наверное, всего бывшего Советского Союза.
Всего Союза.
Да. К сожалению, это было. Но давайте, наверное, вернемся к будням этой дивизии, потому что на самом деле немногие знают вообще о ее существовании, о том, как она развивалась. Вот насколько я понимаю, когда люди прошли обучение, когда стали офицерами, ведь нужно было набирать, собственно, рядовых, но... Рядовые-то не обученные, нужно им как-то объяснять, что делать, как себя вести. И я слышала, что был создан специальный словарь для рядового состава, вот, собственно, который был им презентован. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
Разумеется. Значит, основной состав – это рядовые кавалеристы. Они приезжали из аилов и не совсем хорошо владели русским языком, а некоторые вовсе не владели русским языком. И для того, чтобы научить их командному языку, была разработана так называемая тактико-техническая терминология командного кыргызского языка.
Ага.
Потому что вообще кыргызский язык, значит, очень хорошо приспособлен для отдачи воинской команды. Например, «ат» – «стреляй», «джат» – «ложись», «секир» – «прыгай», «аттан» – «на коней» и так далее, и так далее. И вот это, значит, она разработана, небольшая книжечка, и у каждого кавалериста, так сказать, на грудном кармане имелась эта книжечка, по которому, так сказать, они учились командно, значит, команде своих командиров. И помимо этого, надо сказать, что вообще школа, самая служба в полку, она была хорошей школой прохождения жизненной школы. Она так и называлась – школа социализма. Потому что вчерашние безграмотные, так сказать, которые пастухи с гор спустились, и впервые они одели военную форму, взяли, так сказать, в руки пулемет, винтовку, шашку, на коней, горцевали. Для них это было нечто. Вот. И поэтому они были благодарны то, что они попали в этот полк, прослужили в этом полку. И впоследствии, после окончания воинской службы, они пополняли такую партийную советскую прослойку в селе, в районе, в областях. Вот, в республике. Например, бывший старшина взвода Кадырку Качкеев долгое время был постоянным представителем Кыргызской республики в Москве. Вот. Макеш Сакимбаев был редактором газеты «Советы Кыргызстан». Трубач полка Джаналиев тоже был работником газеты «Советы Кыргызстан». Таких перечислять можно много их. Вот. Поэтому, помимо этого, полк очень хорошо в летнее время помогал окрестным колхозам и совхозам в уборке урожая. Они участвовали в военных учениях, например, 29-й год в Каракуме, потом чуть позже в Фергане, потом, значит, в Алмате, по всему Кыргызстану они проводили кавалерийские пробеги, вот, соревновались, значит, в стрельбе из винтовки, из пулемета, в рубке, так сказать, саблями, лазы и так далее. То, что необходимо было кавалеристу.
А семьи офицеров как создавались?
Да. Например, насколько мне известно, когда эти молодые люди учились в Ташкенте, будучи курсантами вот этой Объединенной Среднеазиатской военной школы, они находили себе пары там. Например, Болот Мукашев, с его женой я разговаривал, они говорили, со своим мужем, мы встретились, в Ташкенте, и там в Ташкенте создали семью. Другие более молодые, находясь в городе, вот здесь вот прямо напротив вашего, офиса спутника находится площадь Алато. Это был самый центр тусовки кыргызской молодежи города. И все, когда юноши назначали девушкам, все говорят, где мы встретимся? Перед Алато. И вот вечерами собирались перед Алато. И вот здесь по бульвару Эркиндика в аллее, женщины продавали, букеты цветов, целый ряд, я помню, чуть не до улицы Киевской, так сказать, было протянуто. Ну, это когда я еще, так сказать, был молодым. Здесь вот чуть ниже была чайхана, а ближе к чайхане играл духовой оркестр. И молодежь в субботу...
Очень романтично, да.
В субботу, в воскресенье здесь играла, так сказать, духовая музыка, и молодежь танцевала прямо на этой площади. Прямо за кинотеатром «Алато» находился Киргизский музыкально-драматический театр, которым ныне находятся, значит, русские драматические театры. И вот молодежь, театральная молодежь, там юноши, девушки, они выходили оттуда. Наши кавалеристы выходили отсюда, и вот здесь, так сказать, происходило их знакомство, танцы, и оттуда далее создание семьи и так далее, и так далее. Они были счастливы. Со многим, когда я разговаривал, говорю, да, мы, говорит, в молодые годы встречались, со мной встретились, создали семью, нарожали детей, мы были счастливы. Но впоследствии, сказать, некоторые погибли в войну, некоторые были в Китае, некоторые дожили вот до 70-х, 80-х годов.
Ну да, об этом еще немножечко позже мы с вами обязательно поговорим, но, к сожалению, мы начали с того, что репрессии затронули очень многих. И хотелось бы понять, вот вы сказали, что в 1939 году многих отпустили просто за недоказанностью вины, в том числе благодаря тому, что прокуратура в Ташкенте не встала на сторону, скажем так, сотрудников НКВД в нашей стране. С теми людьми, которых отпустили, вот как дальше сложилась их судьба? Потому что, если честно, слабо верится в то, что они просто продолжили свою обычную жизнь.
Дело в том, что в 1939 году в марте, значит, на сессии Верховного Совета СССР был принят закон о всеобщей воинской обязанности, в соответствии с которыми вот эти территориальные полки и дивизии были преобразованы в общесоюзные. Угу. И в соответствии с этим законом стали в районах, областях создаваться районные и областные военные комиссариаты. Вот. Помимо этого, была так называемая вторая армия, это, значит, ОСО «Авехим». Общество содействия обороне и авиахимстроительству, нынешний ДОСАВ. И вот те, которые оттуда вышли из тюрьмы, им дали, значит, на 2 месяца для того, чтобы они себя подлечили в санаториях. Потом их направили работниками военкоматов, направили в военные отделы АСАВИАХИМа, в районные, областные, значит, отделы, военные отделы, которые, так сказать, обучали молодежь именно азам военного отдела. И, ну, через 2 года началась война, и многие из них ушли на фронт.
Вот хотела как раз спросить, как во время Великой Отечественной войны проявили себя и офицеры, да, и просто рядовые этого самого нашего кыргызстанского дивизиона?
Ну, к началу войны, так сказать, они уже были относительно в возрасте уже. Вот Болот Мухажев, скажем, 4-го года, другие 1-го, 2-го, 3-го, 10-го. То есть первое десятилетие большинство составляли. И у них уже был довоенный опыт службы, военной службы, там, учений и так далее. Например, Болот Мукашев был начальником штаба полка, но он героически тоже погиб, значит, под Новгородом погиб, там он попал под бомбежку, он там погиб. Вот, разумеется, награжден, значит, орденами, медалями. Например, Усубеков Турдубек был тоже начальником штаба парашютного полка, он погиб на Украине, погиб. Вот. Некоторые служили в частях Красной Армии, защищали Ленинград. Вот. Ну, вам известно, что в 1944 году, 7 ноября, была создана так называемая Восточно-Туркестанская Республика с помощью НКВД СССР. И вот были составлены отряды, которые в декабре 1945 года вошли в Восточный Туркестан, город Кулджу. И вот эти отряды составили костяк Восточно-Туркестанской республики, которая просуществовала 5 лет. И вот в этих отрядах были, так сказать, командиры вот этого киргизского кавалерийского. Еще Новайбаев был, еще несколько фамилий, я сейчас чуть подзабыл. Вот. Если, так сказать, надо, в документах посмотреть можно их фамилии.
Да, конечно.
Вот отец Болота Мандилькиева, Абдулла Мандилькиева был подполковником. Еще Новайбаев, впоследствии военный министр Восточно-Туркестанской республики генерал-майор Исакбек Маниев из АША. Но это отдельная история про создание вооруженных сил Восточно-Туркестанской республики.
Просто обычно, когда говорят про Кыргызстан во время Великой Отечественной войны, понятно, что у нас там больше 300 тысяч человек ушло на фронт, но все-таки Кыргызстан больше ассоциируется с тылом, куда были перенесены заводы, что люди местные, вот они активно работали как раз на нужды фронта. Но ведь у нас огромное количество героев, которые вышли из нашей страны, которые совершали много подвигов, поэтому вот хотелось бы немножечко, может быть, подробнее, чтобы вы об этом рассказали. Просто, ну вот, буквально, да, далеко ходить не надо, Таранчиев. Его медаль нашла аж в 90-х годах, да, когда война закончилась в 45-м. Слава богу, с вашей помощью в том числе удалось доказать то, что человек был достоин этого звания? Сколько еще таких, о которых мы, может быть, и не знаем?
Знаете, если не ошибаюсь, в 1993 году была издана книга памяти Кыргызской Республики. И вот в этой книге памяти я почему-то не нашел Таранчиева. Не нашел, так сказать, его инструктора Касыма Урмакоева. И не нашел других, многих не нашел. Хотя я знаю, что они погибли. Например, я знаю, что Оразбаев Хадыр, его призвали в октябре 1939 года, и он попал в Молдавию, в Чапаевскую дивизию. Потом наши войска отступили к Одессе, обороняли Одессу. Потом наши войска после сдачи Одессы, их перевезли в Севастополь, и они Севастополь обороняли до начала июля 1942 года. Но вот этот неприятный, так сказать, или даже сказать позорный случай, когда командующий оборонительным районом адмирал Октябрьский, Иванов, кстати, его фамилия, значит, командующий сухопутными частями генерал Петров, бросили 90 тысяч своих подчиненных и на самолете вылетели. И остальные 90 тысяч человек попали в плен, которых пешком погнали в херсонские лагеря, где большинство из них умерли зимой 42 года. Почему этот позорный момент вот, значит, наши военные историки всячески пытаются затушевать и не выпячивать? Но, тем не менее, это было так. Вот такие были у нас вояки. Вот. Ну, а что касается... Да, потому что мне пришло письмо где-то лет 15 тому назад из херсонских следопытов, которые говорили о том, что в немецком лагере Гросс-Лазарет зимой 42 года умер Оразбаев Токтабек. Но, к сожалению, в книге памяти его нет. Вообще нет фамилии. Нет, не было фамилии Таранчиева, о котором я говорил. Нет Касыма Урмакоева, который погиб. Кстати, он был инструктором нашего фрунзенского аэроклуба, который в 1934 году был создан. Вот, значит, в 1942 году там было развернуто авиационное училище. Вот. Он погиб в 1942 году, 21 августа, под Сталинградом, в небе Сталинграда, защищая Сталинград. Его тоже фамилии самой нет в книге. Нет фамилии Исмаилбек Таранчиева, о котором я говорил, так сказать, давал в своих интервью. Что он в 1941 году, 20 июня, закончил наш фрунзенский аэроклуб. Его призвали, и через два дня началась война. До 43 года он проучился в Оренбургской военной школе пилотов. И вот в 43-м году их, значит, в октябре послали в Ленинградский фронт, 556-й Солнечногорский штурмовой авиационный полк. И в январе 44-го года началось освобождение, значит, Ленинграда, значит, блокаду сняли. И наши войска погнали, немецкие фашистские войска, значит, в сторону Эстонии. И вот на реке Нарва наши войска остановились. Наши войска, начиная с февраля по август-сентябрь месяц, никак не смогли преодолеть эту Нарвскую оборонную линию. И вот вторая ударная, 8-я армия, еще, так сказать, 3 армии Ленинградского фронта долгое время топтались, так сказать, вот, на реке Нарва. А за Нарвой, километрах 20, находятся небольшие холмы, так называемые по-эстонски «Синие горы». И вот немецкие фашистские войска, значит, там были поставлены наверх пушки и пулеметы. Наши войска выходят из Ауэрского плацдарма. Там был небольшой плацдарм, преодолели Нарву. И с этой Нарвы из леса выходят. Из леса до подножия этой высоты было 800 метров. И, значит, немцы начистую расстреливают наши войска. И по сегодняшний день, когда говорят, копаешь землю, оттуда выходит много что металла. Впоследствии вспоминал, значит, командующий нашим Туркестанским военным округом, а тогда он был командиром 2-й ударной армии, генерал Иван Федюнинский, он говорит, из 3 армий Ленинградского фронта одну армию мы положили, говорит, под Нарвой. Это не менее 100 тысяч человек. Там были бои ожесточенные не менее, чем Сталинград или под Москву. И вот, значит, вот 566-й полк, штурмовый авиаполк, он помогал, значит, войскам 30-го гвардейского корпуса, значит, взять этот холм Синемея. А там Финский залив, шоссе Нарва-Таллин и вот эти холмы. И вот, значит, с той стороны немецкие войска подвозили свое продовольствие, бензин и вчистую расстреливали. И наши штурмовики, они предназначены в основном для действия по наземным силам. И вот они, значит, громили, значит, немецкие войска. И они летали четверкой обычно. И вот остальная тройка подтверждает о том, что самолет Таранчива вспыхнул мгновенно. Видать, попало крупнокалиберный снаряд, попал, говорит, вспыхнул. И вот он, говорит, когда видит, что гибель неминуема. А прямо за шоссе, за холмом, вот, на шоссе Нарва-Таллин стояли три заправщика и 6 немецких танков, которые заправлялись. И он со всего своего пылающим факелом врезался вот в эти 3 заправщика и 6 танков. Унес с собой их. Вместе с ним был его верный друг, товарищ, воздушный стрелок Алексей Ткачев. И рассказывали, говорит, до самого последнего момента, пока, говорит, самолет не врезался в танки, говорит, язычок пламени, значит, стрелка, говорит, поливал немцев, которые были, находились на земле. Вот так героически 18 марта 1944 года погибли двое из 9,5 миллионов советских солдат и офицеров. 20 апреля командир полка майор Домыщей представляет его к званию героя. Подтверждает это представление командир дивизии Федор Хатминский. А вот командующий армией Рыбальченко написал: «Достоин ордена Великой Отечественной войны первой степени». И вот эти 4 листка представления с 1944 года до 1987 года пролежали, значит, в архивах полка и в личном деле Таранчиева. И вот, будучи в 87-м году, в мае месяце, в Подольском архиве, это под Москвой есть большой гигантский архив Министерства обороны СССР, а потом еще с Российской Федерации, в личном деле я обнаружил вот эти вот 4 листка. Ну, 3 года, так сказать, я писал статьи, выступления были. И, в конце концов, в 91-м году, 5 мая, Горбачев подписал указ о присвоении звания Героя Советского Союза, значит, 4 живым участникам войны и 4 посмертно. И среди них был вот этот Таранчиев Смаилбек. Mm-hmm. Вот такова краткая история, так сказать, этого, моих поисков.
Ну, очень хорошо вообще, на самом деле, что вы смогли открыть такую новую страницу в истории. Я просто про Таранчиева уже беседовали, и ведь говорят, что, судя по записям людей, которые слышали, которые разговаривали с ними до последнего момента, им говорили: катапультируйтесь, прыгайте.
Разумеется.
А они не захотели, Таранчиев не захотел. Он сказал Ткачеву: давай ты прыгай.
Да, он говорил ему, Алексей, говорит, Алексей, прыгай. Нет, говорит, командир, я с тобой. Вот, значит, воинская дружба. Не бросает друг друга. Погибать, так говорится, вместе. Вот они вдвоем погибли.
Ну вот если бы они прыгнули, теоретически, если бы они катапультировались, ведь они попали бы на немецкую сторону.
Они попали бы на немецкую сторону, это раз. Второе, так сказать, нас так воспитывали, что мы должны были даже своей жизнью нанести еще больший урон своему противнику, своей жизни. Поэтому...
Но ведь они были совсем молодые ребята.
20 лет. Алексею было 18 лет, тому 20 лет, Таранчиеву было. Ну, что такое 18-20 лет? Совсем-совсем еще, как говорится, дети. Но, тем не менее, так сказать, мы были так воспитаны, что, значит, на пулеметы, вот, самолеты прыгали. И другие, так сказать, совершали подвиги. Вместе с подводной лодкой уходили в пучину. Один на один с одним пулеметом выходили на поединок с немецкими мессершмиттами. И так далее. Подвигов полно. Так что, если описывать подвиг каждого человека, то именно мне кажется, именно героизм, самоотверженность советских людей спасла нашу Родину. Так я думаю.
В том числе кыргызстанцев, конечно.
В том числе и кыргызстанцев, конечно.
Да, тоже очень немалый вклад внесли, судя по историческим записям, про рассказам. Вы знаете, сейчас очень много вообще ходит разговоров по поводу Великой Отечественной войны. Мы об этом говорим довольно часто. Многие молодые люди, ну, по крайней мере, там в социальных сетях иногда можно встретить такие сообщения, что чего вы так схватились, зацепились за эту Великую Отечественную войну, за то, что было до нее. Ведь это было очень давно. Давайте уже закроем эту страницу и пойдем дальше. Вот скажите, пожалуйста, ну, соответственно, поскольку страницу некоторые закрывают, открываются новые страницы на этом месте. История, это не секрет, в разных странах пытаются, но если не переписать, так слегка подправить. Скажите, пожалуйста, как на ваш взгляд, почему нужно не забывать эту историю, в том числе нашей страны, героизма наших людей и наших военнослужащих. Насколько вообще это важно, доносить это до поколения молодого сегодня?
Вы знаете, по поводу истории, многие, значит, знаменитые личности истории человечества говорили много таких вещей. Например, Цицерон говорит, никогда нельзя умалчивать, и говорит правды, только правды, больше ничего, кроме как правды. Или, например, Аль-Фараби говорит, вот не зная прошлого, невозможно открыть будущее. Английский историк Арнольд Тойнби говорит, история – это наука о настоящем и будущем через призму прошлого. Русский историк Ключевский говорит, история учит тех, кто изучает историю, а тех, кто не изучает историю, она наказывает их. Да, всего лишь прошло 80 лет, так сказать, но тогда не надо было, так сказать, если нет, тогда надо было забыть, так сказать, о Отечественной войне 12-го года. То и о Куликовской битве, так сказать, и, значит, подвиги, и так далее, и так далее. Вообще-то не надо знать историю тогда. Ну, как можно? В то время мы были все вместе, значит, 15 союзных республик, были СССР. Это была наша родина. Мы защищали ее верой и правдой. А чтобы... Если, допустим, Гитлер победил, что бы он нам дал? Поэтому, так сказать, с сегодняшнего дня молодежь... Поэтому здесь сказать, что вот эта вот пропаганда, агитация, которую ведет, скажем, другая сторона, она пытается, так сказать, вбить голову нынешней молодежи, что не надо было сопротивляться. Заранее поднимайте руки, и мы, так сказать, это ни к чему хорошему не приведет, насколько я понимаю. Поэтому у каждого... Пока человечество существует по национальным, так сказать, или государствам, и каждое государство защищает, так сказать, свои государственные интересы. Народ, территория, вот, образование и так далее, свою культуру. Вот, и поэтому надо защищать свою родину. Помню, в фильме есть, значит, офицеры, там есть такая профессия – защищать родину. Поэтому защищать родину, она всегда будет, пока существует человечество. Вот что я хочу сказать по этому поводу.
Нужно не забывать то, что были люди, которые защищали эту родину ценой своей жизни, будучи совсем
потом,
юными.
Да, постараться сказать, забыть о тех подвигах, это просто неблагодарность. Неблагодарность, как говорится в Библии, один из непрощаемых грехов.
Спасибо вам большое за эту беседу. Было, правда, очень интересно узнать подробности, скажем так, военного прошлого нашей страны, не только Великой Отечественной войны, но и то, что было до этого. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был кандидат исторических наук, доцент Назарбек Тунтиев. Назарбек Сатарович, очень рада была познакомиться с вами. Спасибо.